Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ».
Наш сегодняшний гость – Андрей Шевченко.
Андрей Шевченко, 44 года, коммерческий директор негоцианской компании LIS Export Grand Cru, гендиректор и совладелец негоцианской компании Gambit Wines Export Grand Cru. Женат, воспитывает двоих дочерей, проживает в Бордо, Франция. Самое важное достижение – самостоятельная покупка винного хозяйства. Хобби – гольф, слепая дегустация вин. Девиз – поставь высокую цель, каждый день и каждый час двигайся к ней.
Всем привет. Привет. Да, на самом деле я в винной индустрии уже 20 лет. Так получилось, что в 90-х я сам родом из Беларуси. Так вело, что я попал во Францию чисто случайно. После окончания института по продаже вина и спиртных напитков так получилось, что моя жизнь связала с вином. Я сказал, попал в категорию Гран-Крю. Так что представление продолжаю, Алексей, слушаю вас вопрос.
Да, ну сначала вы расскажите вообще, чем вы занимаетесь, что называется, по состоянию на сегодняшний момент. А уже потом я спрошу вас, как вы вообще попали в вины.
На сегодняшний момент, я как сказал, без малого 20 лет я в винной индустрии. Есть такой торговый дом, негоцианский дом под названием Альяс, которым я управляю уже лет под 17, наверное, что-то в этом роде. Это одна из профессий, одна из компаний. Вторая у нас из компаний, которая называется Gambit Wine, которая занимается работой с частными клиентами и с финансовыми инвестициями в вино. Чуть больше 10 лет, 12 или 13. Ну и вот из недавнего времени так получилось, что получилась возможность довольно-таки интересная и уникальная. Я стал счастливым обладателем, владельцем замка, небольшого замка в регионе Медок, который производит до меня замечательные вина. Я потихонечку вливаюсь, кроме мира виноторговли, также еще и в производство.
Классно. Ну, тогда давайте сделаем шаг назад, и я спрошу вас, как же, собственно, вы попали в этот прекрасный мир вина?
Ну, история довольно-таки банальная. В моей прошлой жизни, моей первой жизни, это привело, что я работал на протяжении почти 6 лет как шеф-повар в одном испанском ресторане в небольшом городке во Франции. И так этот ресторан продавал очень много вина. Нас довольно-таки часто испанские производители приглашали к себе и нам наливали последние винтажи, урожаи, пробовали, рассказывали, все, делали большие визиты. И после очередной поездки в Испанию, как-то я собирался ехать домой, загрустил и думаю, блин, смотрю на менеджера, который нами занимается, который, и говорю, то есть такая замечательная работа у человека. Он водит людей по ресторанам, поет их замечательными винами и еще при этом деньги зарабатывает. Вот мне бы такое. Ну, я просто долго не думающий уволился с моей работы, переехал в Бордо, и вот пошел учиться, закончил школу вину и вошел как практикант в виноторговую компанию, в которой работаю и по сей день. Как-то вот моя судьба сложилась через ресторан, она сразу пошла в винную индустрию.
Интересная история. То есть вы сначала переехали во Францию из Беларуси, а уже во Франции через Испанию вы как бы вошли в винный мир.
Совершенно верно, да. Ну, потому что гастрономия и вино – это неотделимые вещи, поэтому это вещь, которая всегда сопровождается и, самое главное, хорошо дополняет друг друга. И винная индустрия – это тот мир, в котором я всегда хотел работать, и работаю, и, надеюсь, буду продолжать еще работать очень долго.
Хорошо. Тогда давайте перейдем буквально вот к тому, что вы делаете сейчас и как вообще работает рынок Бордо. Мы на самом деле много об этом говорили, но ваш, так сказать, кейс и ваше положение особо интересно. Заодно расскажите, что вы пьете.
Я пью в Бордо, делаю замечательные белые и красные вина. Красное, потому что буду шампанское, в данном случае Эгли Урие, довольно-таки простое, но очень чистое напиток, потому что во Франции после 7 часов начинается время аперитива, сейчас 7, поэтому я вас немножко сопровождаю с бокалом шампанского.
То есть после 7 не пить, это как-то плохо, да?
Ну, если есть какие-то проблемы со здоровьем, то я это все допустимо, понимаете, да. Тут, разумеется, ну, просто есть обычная культура. Так что это вот, извините, Алексей, я ушел из вашего вопроса, повторите.
А я его еще даже не успел сформулировать, но я его собирался сформулировать примерно так, что вот мы себе представляем как бы пирамиду, ну вот коммерческую Бордо примерно так, что вот есть хозяйство, которое вы называете замок, правильно, есть негоциант, потом есть куртье, или где-то между ними находится, между ними. То есть замок, куртье, негоциант, потом, наверное, идет какой-то импортер. А уже потом, наверное, идет розница, ресторан, и уже потом идет конечный покупатель.
Совершенно верно, да, эта система кажется всем довольно-таки удивительной, для чего столько много людей. Ну, попытаюсь объяснить, во-первых, система уже длится более 250 лет. Все и каждые 10 лет в момент небольшого кризиса говорят, все, система Бордо, она полностью накрылась, она уже не актуальна, потому что так больше не работает. И, как показывает опыт, все ровно наоборот. Такие топовые итальянские бренды, как Салая, как Массетто, там еще ряд ребят из Пьемонта подтягиваются, вот именно выходят из классической дистрибьюции, чтобы продавать свои вина через Пьяцца Бордо. В чем сила Пьяцца Бордо? Я в двух словах для тех, кто не понимает, объясню. То есть, во-первых, как работает весь мировой рынок дистрибьюции вина. Есть дедушка, который производит свою вину. У него есть эксклюзивный импортер в каждой стране, и он на эксклюзивных условиях продает свое вино. По этой системе работает абсолютно весь мир, вся Испания, Италия, вся Франция и так далее. Uh-huh. Шампанское, кроме Бордо. Бордо немножко по-другому. Дедушка производит вино, он свое вино никому не продает. Вокруг него есть небольшой пучок негоциантов, который сформирован уже не то, что там десятилетиями, столетиями, я сказал, пучок привилегированных негоциантов. Эти негоцианты по системе квот покупают данные вина и потом продают по всему миру. То есть дедушка напрямую не выходит, не продает импортеру. Возникает вопрос, зачем это дедушке, он бы мог бы сэкономить маржу негоцианта, оставить себе и продавать бы дальше. Не тут-то было. Потому что если у вас смотрим, в чем сила Пьяцца Бордо, вот, например, у дедушки есть 30 негоциантов. Как правило, это компания 50 работают с каждым замком. Я говорю про топовые замки, про рынок Гран-Крю. Угу. В Гран-Крю очень просто. Он просто дедушка высылает через куртье. То есть куртье – это брокер, который берет 2% за сделку между покупателем и продавцом.
То есть между дедушкой и негоциантом?
Есть негоциант, потому что мы дедушку прекрасно знаем и часто проводим вечера вместе, все равно это идет через курсе, который за это берет 2% и рассылает и говорит, вот, Андрей, вот твоя квота, вот твоя квота, там 300 ящиков моего вина. Хорошо, вот твоя покупочная цена, вот твоя цена, почему-то минимально ты можешь продавать, может дороже, но не дешевле, и продавай куда хочешь и где хочешь. Происходит. Если даже у дедушки есть 30 негоциантов, у каждого негоцианта в среднем по 10 менеджеров по продажам, чтобы у дедушки сразу одновременно на него бесплатно работают 300 человек. У каждого гран-крю типа категории там Мутон, Лафит, Лату, да, у них аудиенция, если говорить только про импортеров, говорить не про частных клиентов, около 1500 импортеров по всему миру. Что это дает? 1500, чтобы вы понимали, те, кто работает немножко в логистике, кроме того, что дедушке не нужно отправлять 1500 клиентов по всему миру ящики, у него их только 30, взял Т3 отгрузки сделал, и вопрос закрыт. Ему также не нужно иметь дополнительную бухгалтерию, которая оформляет эти инвойсы. Ему не нужно также бухгалтеров своих напрягать, чтобы высылать все инвойсы и, самое главное, получить оплату. Он просто взял негоцианту, узная то, что такого-то числа были договоренности по условию оплаты, эти деньги получатся, и у него все хорошо. И самый важный плюс, в принципе, это тоже можно соорганизовать. У наших друзей крупных компаний из Италии, у них все прекрасно работает и в других форматах. Но благодаря негоциантам его вино становится всемирно известно. На него реально 30 компаний работают, сюда 30 компаний сделают работу гораздо лучше, чем сам один дедушка, даже с большим ставком. И поэтому эта сила Пляс де Бордо, как она называется, Бордовская площадь, заключается в том, что у нас есть мощи, которые позволяют сделать с местечкового бренда мировой. Вот основной плюс.
Но есть и минус. Если я вот перечислю то, что я слышал, а вы ответьте, это вообще просто наговаривают или все-таки элемент объективности? Вот говорят, что минус номер один, что вот эта прекрасная система в том виде, как вы ее описали, она работает действительно для Гран-Крю. А Гран-Крю, если мне не изменяет память, где-то 5% от производства всего Бордо или около того, вы мне скажете более точно. И второе, говорят, что дедушка этот, ну, он попадает полностью в зависимость от негоциантов, которые ему диктуют абсолютно все, начиная от цены, самое главное, и заканчивая там всем остальным, там, условно говоря, какую этикетку клеить, какую линейку делать. Вот можете ли вы сказать на эти два, на две таких вот претензии, насколько они близки к реальности?
На самом деле, да, объем Гран-Крю, то, что называется Гран-Крю, даже какие-то где-то как-либо классифицированное вино, оно однозначно, их не так уж и много, и они составляют в объеме, я думаю, в деньгах составят менее 10%, и в объеме жидкости менее 5%. В литрах.
Менее 5%.
Да, это в объеме, да. По поводу силы диктования негоциантов. Это, во-первых, было абсолютно так, я бы сказал, до 2005 года. Вы были абсолютно правы, негоцианты имели силу над замком. Сейчас, с 2005 года, замки это поняли, и они эту тему немножко обыграли. Обыграли довольно-таки хитро. Нам, негоциантам, в ущерб. Если раньше вы приходили негоцианты, говорите, я у тебя готов в этом году купить 500 ящиков, если ты видишь по такой-то цене. То сейчас система совершенно по-другому. Каждый негоциант в конце года высылает статистику своих продаж. Если, например, там до 2005 года по одному из первого замка у нас там были продажи, у нас было около 40 импортеров, кому мы продавали по системе квот на фьючерсах, продавали вина одного из первого замка. Важно. То благодаря той проверке, которую они нам устраивают, проверка, якобы это для сбора статистики, они спрашивают, кому вы продали мои вина. И мы в конце года по каждому замку выставим статистику. Вы такому-то человеку в Китае мы продали столько-то ящиков, в Америке столько, там, в Англии столько-то, и мы работаем в более 50 странах мира. И потом производитель этой девушки, он берет отчет, собирает все статистики всех компаний и нас потом вызывает а-ля якобы на экзамен и смотрит.
На разговор.
На разговор, да, садись, как говорит. Ну вот смотри, берущий, у тебя все хорошо и так далее. Он смотрит, во-первых, чтобы было как можно самая большая диверсификация стран и самая большая диверсификация клиентов. Если раньше мы там брали там, компанию там, Berry Brothers, и мы просто тупо там грузили 60 ящиков или 100 ящиков бутона, да, и были довольны, то сейчас такого не просят. Нет, дружище, пожалуйста, в одни руки не больше 120 бутылок. Дальше, на один рынок не больше 10% твоего объема, который ты продаешь. И там начинается, они диктуют условия. И потому что, разумеется, замок нельзя обманывать, и это все легко очень проверяется, поэтому все говорят честно, дают статистику своих продаж, после которых у нас случается якобы экзамен, и говорят, вот у нас было недавно одно совещание по одному замку, которого до 2005 года мы продавали 40 клиентов по всему миру, да, мы сейчас потом к нему пришли, показываем статистику, у нас получилось 143 импортера по всему миру. Чтобы вы понимали, не считая частных клиентов, я говорю, только импортеров, не импортеров, а дистрибьюторов. Я в ответ, то есть сейчас сила стала на стороне замка, потому что он видит...
Почему так случилось и почему именно в 2005 году?
Потому что, если бы вы понимали, во-первых, был большой взрыв, это был конец, ну не совсем конец паркерской системы, он ушел ближе к концу. До 2004 года цены были крайне дешевые. Например, Шато Марго 2004 года на фьючерсах вышло по 85 евро. В 2005 году мы уже прыгнули до 300 евро. Давайте не буду уже, честно, не помню, время прошло, это было 280, что-то в этом роде. Это была цена на фьючерсы. И с тех пор, когда люди почувствовали вкус денег, им тяжело, немножко после этого они поняли. И тоже самый Шато Марго, он когда на фьючерсы выходил по 85 евро, то чуть позже, в 2006, когда он был физически доступен, он уже стоил 150, и чем дальше, тем цена подымалась. Откуда появился новый параметр винные инвестиции? Если раньше всегда были, их называли спекулянтами, то сейчас это более, то есть клиенты приходят, покупают вин на фьючерсах, ждут там 1.5-2 года, цена вырастает, и они потом либо выпивают, либо перепродают. Замки это слово инвестиции не любят, спекулянтов они ненавидят, они предпочитают работать только с клиентами, которые потребляют вина, либо покупают для употребления. Даже
коллекционеры... Потому что они ревнуют, что кто-то другой зарабатывает эту прибыль.
Да, но есть такой шатулатур, который просто-напросто под эту дудочку взял с 2012 года, перестал выходить вообще на фьючерсах, и его, конечно, и слова и коммуникейшн, которые он сделал, они были немножко другими. Сказал: я нахожу, что мои вина употребляются в слишком молодом возрасте, давайте-ка я их лет 10 себя подержу, и когда они будут готовы более-менее к употреблению, я их выведу на рынок. Это вот и заключалось, и то есть на самом деле шатулатур выходит 10 лет спустя после сбора урожая. Ну, разумеется, не по той же цене, которая бы он был вышел ранее.
Да, ну, может себе позволить.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis.pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Мы с вами говорим вот про такую самую верхушку всей этой пирамиды бордоской, да, то есть мы говорим про, ну, как бы небожителей своего рода. Сколько их вот вообще вот тех ребят, которых вы называете замки Гран-Кю?
Да, замки по статистике там, если ошибаюсь, около 120, потому что у тебя есть классификация левого берега и правого берега, да. В Померолле вообще классификации Гран-Кю там никакой нет, там просто Померолль, точка. Но мы предполагаем, что у нас мы работаем со 150 замками, и суммарно так еще замки делают второй, ибо то и третий вино. У нас в портфеле около того, что интересно покупать на подлотом, их порядка с 250 этикеток. То есть ориентировочно 100-120 замков, которые интересно покупать на фьючерс.
Из 5000... А всего в Бордо что-то около 1400,
нет,
да?
Всего около 5000 производителей вина,
которые... 5000 производителей.
Которые производят около 35 тысяч этикеток.
35 тысяч.
Этикеток. Ну, 5000 производителей, и которых обслуживают 800 негациантов.
Из них какая-то очень малая доля, малое количество негациантов работает именно с вот этими 100-120
гранками. Да, и, разумеется, всем интересно прийти в Лафит, либо в Мутон, либо в штату Марго и получить квоту по фьючерсным ценам. Но замки их лимитируют нас. В зависимости от замка, по Латуру вроде 35 негациантов, по Марго там около 45, у Лафита, наверное, под 70 компаний, из 800 существующих. И поэтому замок, чтобы дополнить ответ по поводу, кто сильнее, замок либо негацианты, это уже далеко не так. Негациант практически стал, я бы сказал, коммерческим агентом, выполняя четко, как маленький зайчик, все пожелания замка, которые мы скажем. То есть из 145 моих клиентов на конкретный замок, он говорит, вот этого и этого, пожалуйста, удали. Этого и этого, пожалуйста, больше ему не добавляй, либо урежь. Да, если я на следующий год это не выполню, он может расстроиться и меня за это убрать, и убрать, и меня мой пот.
Поэтому, ну, слово. И я слышал, что они, замки, вам также очень жестко диктуют все цены. Вплоть до того, по какой цене будет стоять бутылка на полке, или это миф?
Нет, абсолютно все верно. Выходит вино условно 100 евро. Да, мы, кстати, 100 евро добавляем 2% брокерских услуг, там у нас получается себестоимость 102, и потом замки нам дают, как правило, 12-15% маржи, и получается у нас где-то средний около 116-117 евро бутылка, которая вышла по 100, это минимальная цена, по которой мы не можем продавать. Хочешь продавать по 300, пожалуйста, но не дешевле. Ни какой-либо отход от правил, либо какие-либо указания замка, никто даже не рискует этим заниматься, либо там, потому что это может закончиться очень плачевно для замка.
Вот, точнее, для вот тут у нас, для да, тут у нас в Ютубе есть вопрос. Вопрос такой. Почему другие регионы так не работают? Если можно, вы на этот вопрос коротко ответьте, потому что у нас еще много других интересных
вопросов. У них очень просто, у них не сформирована вот эта площадь Бордо, как и среди негациантов. И многие, нет такой силы негациантов, как Бордо. И многие из других регионов, даже не которые, шампанские дома, приходят на пляс Бордо. Италия, в основном это была Тоскана, но сейчас пошла и также Барола. И несколько ребят из Южной и Северной Роны тоже на подходе к Бордо. Думаю, или через 5 Бордо будет заниматься половиной.
То есть они приходят, чтобы найти себе негациантов?
Они приходят, идут к брокеру. Брокеры им собирают пучок негациантов, там 10-12 компаний. И они сами...
Брокер — это куртье, да? Куртье,
которые контролируют всю информацию. И она просто их самые топовые QA выпускает через негациантов, которые были отобраны.
Но это как бы часть урожая, это не весь.
Как
я имею в виду не для бордосцев, а вот для тех пришедших.
Просто если брать хозяйство Арналайя, они начали с самого топового вина Массета. То есть они весь баян оставили для продажи через своих дистрибьюторов, а самое топовое передали к негациантам. Ну, по их словам, что основную часть они продают через негациантов. Что они так себе немножко оставляют, это вполне логично.
Спасибо, Андрей. Расскажите чуть-чуть, вот, если можно, что собой представляет вообще бизнес негоциантский изнутри? То есть, что меня интересует? Организационная структура компании и вот некий такой ритм жизни в течение года. Можно, естественно, без каких-то коммерческих секретов, если они есть, а вот то, что интересно вот посмотреть человеку, который не работал внутри негоциантской компании.
Ну да, ну элементарно. У негоциантов есть два основных рычага, в чем они сильны, что дает стоимость негоциантской компании. Во-первых, это их квоты, и во-вторых, это их клиенты. Потому что там логисты, бухгалтерия, склад, транспорт — это вещи второстепенные, это любой может импровизировать.
Наживное,
да. Клиенты и квоты. Каждый негоциант обязан просто иметь кого-то, как правило, это владелец компании, либо закупщик, проводить свои дни, объезжать дедушек-производителей, с ними обедать, ужинать, ходить на приемы, держать квоты. Разумеется, менеджер по продажам, но и попытаются двигать тех ключевых производителей, с кем они заинтересованы работать и улучшать свои объемы, брать их и вывозить их на другие страны, чтобы там производить какие-то дегустации, обеды, ужин. Ну и разумеется, когда клиенты приезжают нам в Бордо, менеджеры по продажам, они берут своих клиентов, там группа сомелье приехала, он должен садиться вместе с ними в микроавтобус и поехал в 3-4-дневный тур. Обеды, ужины, дегустации по всем замкам. То есть это вот основная часть.
С дедушками.
С дедушками, с бабушками. Там. Слава богу, там они не все такие старые, там есть молодые.
Да, но... Ну да, вот так, дедушка, я вот тоже думаю, это фигура речи или они там действительно
Не,
да,
это условно, это абсолютно нет. Средний возраст владельцев практически, как вы знаете, не так уж и много семейственных хозяйств, кроме там Шато Анжелюс, либо там Ротшильдов, Шато Марго, это семейное хозяйство. Есть также холдинги, как LVMH, группа ППР, то есть это Пино, вот, Франсуа Пино, Гуччи, Сен-Лоран, Шато Латур, Клод Этар и так далее. Есть группа Шанель, которая держит там Шато Канон и Рузан Сегла, как правило. И в самом топе осталось не так уж и много семейных хозяйств, то есть, например, хозяйства как Шато Понте Кане, революционер по биодинамике и так далее. Там только семейное производство, и там сам дедушка есть, но у него прекрасная дочь, которая также ему помогает. Если брать там замок Шато Узона, у него это Ален Вутье, он такой уже дедушка, сколько там, до 70, если не ошибаюсь, но его дочь и сын вполне управляют. Слово дедушка — это было условно.
Окей. То есть есть крыло, которое занимается закупками, есть крыло, которое занимается продажей. Задача закупок – это как бы сидеть на квотах, строить отношения, поддерживать эти отношения.
И увеличивать.
А продажи, вот в чем их как бы модель работы?
Очень просто. Ну, например, вот сегодня вышло два прекрасных вина на рынок, которые сегодня первый день, я бы сказал, продажа фьючерса 2022. Сегодня на рынок вышел Шевал Блан и Шато Анжелюс. Одно продается замечательно, второе, у них немножко амбициозная была цена, Анжелюс там немножко поднял цену, но так как вино сумасшедшее, просто нужно немножко времени продать. Чем занимаются наши менеджеры по продажам? Они просто для начала смотрят, кто у нас купил данную квоту в прошлом году, и исходя от объема производства, плюс-минус, они высылают такую же квоту тем старым клиентам. после этого они, вторая работа, смотреть с кем, потому что все хотят Шалабан, например, сегодня, который вышел, да, он, все его хотят, поэтому он смотрит, какой из импортеров был наиболее активен, и ему дают по 6, по 3 бутылки, например, квот, да, и с тем, и получается работа менеджера по продажам, это высылать квоты и также параллельно еще продавать вин, который мы, у нас есть еще на стоке. Как правило, это основной пакет. То есть, если раньше продажа фьючерсов занимала около 60% годового оборота для среднего негерсанского дома, то сейчас с методом уменьшения квот он составляет, я думаю, процентов 40, если брать в среднем. Поэтому, то есть,
а остальные 60 что
это составляет? Это продажа, работа на своих стоках, на стоках замка. Например, поехали мы в замок X на прием с клиентами. Они приехали вот после обеда, девушка, как правило, это принимает, все хорошо, там очень красиво, очень вкусно и так далее. Все потом вечером разъехались по домам, и на следующий день мы получаем предложение от замка, там по 5-6 винтажам, которые мы пробовали, он высылает цену. Ну, цена, как правило, там цена идет из замка, она чуть выше рынка, чтобы защитить тех, которые купили вино на фьючерсах, там искусственно сделать цену выше, чем рыночная. Ну, ты получаешь эти вина и высылаешь тем клиентам, которые тебе пришли. И это довольно-таки интересная тема, всегда, как правило, работает. Но иногда замок чересчур амбициозно и думает, что его, на его вину нет лимита, и ставит цену, которая повыше. Значит, там что происходит, оно бах, у нас застряло на стоке. Ну, вот эти же вины тоже рано или поздно нужно будет. Мы дедушке отказать не можем, а клиент скажет, нет, это дорого, по таким ценам я лучше куплю на рынке. Ну, так как дедушка у нас принял.
То есть, правильно ли я понимаю, что есть некие вина, которые, условно говоря, настолько дефицитны, что с помощью квот вы их очень сильно ограничиваете и даете, как вы говорите, там 6 бутылок в одни руки, а есть, может быть, вина тех же замков или других замков, которые продаются гораздо хуже и над которыми вам нужно поработать, да, чтобы их продать.
Совершенно верно. Ну и такие замки, которые расходятся, за которым стоит очередь, стало не так уж и много. Я бы сказал, этикеток, наверное, 50.
Этикеток 50, а замков?
Из 250, которые выходят на фьючерс. Итого получается...
Ну это в этикетках, а в замках?
А в замках, ну я думаю, замков 20-25 из 120. С которым мы работаем. Mm-hmm. Если говорить про нашу компанию, потому что есть у каждой компании своя специфика. Кто-то работает на супермаркеты, кто-то работает там в Азии, кто-то работает только во Франции, кто-то там только с duty free. Вот по нашей специализации мы работаем, да, около 120 замков, и из них там 20-25, за которыми стоит очередь, а по остальным нужно еще работать и уговаривать клиентов, убеждать, насколько это вкусное вино, почему его нужно купить сейчас, а не потом и так далее. Это работа сложная.
Скажите мне, пожалуйста, Андрей, какая вот, я не знаю даже о какой именно цене спросить, вы сами выберете, но мне интересно не столько, знаете, точная цифра, сколько сам вот спектр от самой низкой до самой высокой. Вот те вина, с которыми вы работаете в вашем портфеле, какая цена за бутылку самая высокая, там, в евро, а какая самая низкая?
Я вам скажу, во-первых, среднюю цену продажную по компании, то есть берем годовой оборот, делим на количество бутылок, но мы в ней абсолютно рекордсмены, мы не нужно нас мерить, у нас по одной компании 117 евро средняя цена. Средняя цена по другой компании, которая работает сейчас, там клиентами больше 220. Но в среднем потому что мы вообще с маленькими винами не занимаемся, никогда не занимались. Поэтому это не наш сервис. Я думаю, в среднем по Бордо у нормального негерсанта средняя бутылка, наверное, около 45 евро. Средняя продаваемая в году.
Ну, это именно из вашей категории, те, которые с Гран-Крю.
Да-да-да, ребят, которые работают с Гран-Крю, они также работают с другими.
Потому что те, которые ниже, они, я так понимаю, с 5 евро тоже будут работать.
Понимаете, если это просто политика компании и понятно. Профиль своих клиентов. То, что я не работаю с маленьким вином, что я не люблю, нет.
Понятно. Ну, понятно. А вот если там самая высокая, самая низкая, можете нас сориентировать? Ну,
смотрите, как самая высокая, нет, трудно сказать. Ну, топовые вины начинаются, я бы сказал, от 100 евро, я бы так сказал. Цена на фьючерсах, у нас на фьючерсы вот есть цены на первые гран-кру классы, они выйдут все за 400 евро. Вот, например, Шевобласт у меня вышел по 470 евро. Это первые руки, цена для импортеров. Для частных клиентов там будет в районе 550 евро. То, что мы самая ниша, в чем мы работаем, если говорить по нашей компании, мы очень любим замки, категории, небольшие сантомиллионы, либо такие хорошие крю-буржуа с отношением цены-качества, но ниже 15 евро мы редко когда уходим. То есть 15 евро и 500 плюс. Разбил очень большая. Есть, например, такие вещи, которые замечательно имеют соотношение цены-качества, просто бомбы. Шато Кантемерл, который стоит на фьючерсах до 20 евро, а потом, когда она физически доступна, или 5-10 евро, она стоит 30 евро. Поэтому эту категорию мы очень любим. Это больше очень хорошая ходовая позиция для ресторанов, большая ликвидность. Есть такой замечательный вино, как Потенсак из Медок, который принадлежит Льюи Ласказу. Его просто-напросто для употребления там, с друзьями на барбекю, там ничего великого нет, окей, но там зато вино имеется сумасшедшее соотношение цены и качества. То есть в основном мы работаем только в люксе, только в топ-мену и правильные вины, которые будет не жалко, потому что я работаю также и с частными клиентами напрямую, когда люди просят там, пару магнумов, чтобы вывезти с друзьями под барбекю, чтобы не было стыдно то, что за то, что ты продаешь.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Вот как раз я хотел спросить про конечного покупателя, и вы тут меня в какой-то степени опередили. То есть я-то думал, что раз между вами там так много всех этих ступенек, после вас есть еще там, ресторан или магазин, а потом только частный клиент. Но если вы работаете и напрямую тоже, то расскажите, вот что это за люди, и сколько их, и где они географически находятся, которые там покупают магнумы за 500 евро?
Во-первых, у нас система, она бывает многоступенчатая, либо наоборот очень простая. Если говорить по продаже по Франции, здесь элементарно, мы берем негациант, продаем частному клиенту. Просто замок нас обязывает брать по другой цене, но это не важно. Нету ступенек. Если мы берем, например, страну, как там Казахстан, Украина, Россия, там, не знаю, Китай, условно, да, то там ты обязан идти через ступень. У тебя есть импортер, которому нужно купить лицензию для того, чтобы импортировать, заплатить за нее, потом взять, оклеить марками, привезти, накинуть свою маржу, заплатить сумасшедший ставку, потому что там очень такая объемная работа, и после этого продавать либо в рестораны, потом к своим клиентам, либо напрямую частным клиентам. То есть все зависит от стран. Либо продажи прямые от нас, прямо частным клиентам. Либо
то есть вы напрямую можете продавать только во Франции, правильно?
Ну почему? Не по всей Европе, там, где нету таможенных ограничений.
Ага, понял.
Что это вот? Ну, вот, например, у нас был пример, мы очень любим работать с ребятами на лодке. Ребята едут, взяли лодку в Сейшелях, ну, пожалуйста, там есть импортеры, но так как это завозится на лодку, то просто там есть производится технический импорт, завозится туда капитан грузит на лодку, и они поехали кататься с магнумами вина и более, и это можно. Во Франции без проблем, в Испании, в Германии, по всей Европе можно. С Америкой тоже можно напрямую, но там нужно идти по-любому через техимпорт, через импортера. То есть все зависит от страны.
Можете ли вы какой-то сборный портрет вот такого потребителя нарисовать, который вас покупает напрямую?
Если по частным клиентам, разумеется, мы всегда стремились работать только с премиум-класса, с людьми, чтобы... Потому что клиент покупает у тебя кубик на 1000 евро, либо на 200 тысяч евро. Вопросов он задает столько же. Я бы даже сказал, меньше. Тот, который состоятельный. Профиль клиента, это, как правило, то, что я говорю, по своей компании. Да? То есть это человек, который несколько резиденций, который приехал на отдых, или условно в этой зимой на одних из лыжных станций человек приехал, взял шале на 2 недели, нас будет 5 пар, Андрюха, пришли немножко шампанского, белого, красного. Да, там тикет там начинается от 400 евро за бутылку и выше. Да, вот там, а если большая компания, то когда гораздо приятнее открыть какой-нибудь 3-литровый дабл магнум и насладиться. Профи человек — это, как правило, бизнесмен состоятельный, который покупает для мест своего отдыха, либо к себе в погреб, либо человек часто, у него очень много было таких вариантов. Я там еду там, условно, Шато-Бутон-Рочи в определенную страну. Там есть многие друзья. Я говорю, о, я приеду, да, можешь ли ты для меня и моих друзей сделать дегустацию? Да, не вопрос, без проблем. Дегустацию там 15 человек, 20 человек. Он просто заказывает своих друзей, собирает на данное мероприятие. Разумеется, за все платит. Мы приезжаем с управляющим замка и просто проводим дегустацию, как любую дегустацию для сомелье. То есть профиль клиента абсолютно разный, но мы стремились всегда работать, чтобы поднять. У нас средние, довольно-таки интересная цифра, она не секретная, это средний заказ. Средний заказ у нас 22 тысячи евро за заказ, где-то годовой. Если берем все заказы, годовой оборот, делим на количество заказов, 22 тысячи евро – это вот то, что мы, к чему мы стремились.
То есть это годовая стоимость одного частного клиента для вас средняя?
Это годовой средний заказ частного клиента, который покупает у нас.
Вот мне всегда было интересно, не удержусь, чтобы не спросить у вас. Это знаток или это человек, который просто... как бы это мягче сказать, любит покупать дорогое?
Я бы сказал, это люди, которые очень стремятся узнать. Это раз. А у них есть определенные навыки, они уже где-то наслышались. И мир Гран-Клю, я говорю, топ-элиты, это стало, если раньше, там, в 90-х там, и ранее все употребляли только крепкое спиртное, да, как правило, отечественного производства, ну, там уже пошли там виски и так далее, то сейчас эта мода среди состоятельных людей, она практически исчезла. Некоторые там просто так догнаться могут каким-нибудь коньячком, да, но это основное, это сейчас стала мода, тренд пить вина, самое главное, разбираться в них, и, как правило, если человек состоятельный, да, по своему факту человек, он не глуп, значит, он стремится изучать, понимать, и для многих они, наоборот, приветствуют меня, как это вот, расскажи, поясни, давай вот без этого, без лишнего, и даже многие любят, давай ты приедешь, сделаешь дегустацию Мутона Ротшильда, но без директора Мутона. Я хочу, чтобы ты вот просто банально объяснил, без каких-то лишних технических слов. Поэтому я даже иногда презентацию замков, говорю, давай еще как-нибудь по-другому, более простыми словами, чтобы людям было понятно, но, как правило, люди очень-очень все стремятся. Есть, конечно, снобы, которые там себя знают, а я услышал то, что снобы пьют только Пино Нуар, да, и говорят, не, я специально пью только Пино Нуар. Я тоже обожаю Пино Нуар. Но я никогда не буду говорить, что я пью только Пино Нуар, потому что это, во-первых, глупо. Это вот,
потому что вы в Бордо, и в Бордо вас просто не поймут. Скажут, что вы защищаете конкурирующий регион.
Нет, я говорю и про Италию, я обожаю и Луару, то есть очень много, и Рону, я обожаю, и Бургундию, я тоже обожаю, но я не пью только это, потому что дураков, которые имеют принципы, как правило, редко встречаются, как правило, люди все с открытым мышлением, они у меня себе определенный вкус, я люблю там вино только дубовое, танинное, это понятно, о чем говоришь, но это, как правило, редко, когда они встречаются, просто ничего не понимаю, хочу это. Как правило, это больше их дамы, которые сопровождают.
А скажите, пожалуйста, Андрей, существует ли вот некая глобальная мода на дорогие вина? То есть я вот слышал, например, что длительное время в покупке именно Гран-Крю Бордо доминирует Китай, и что Китай как бы диктует моду, вот сегодня покупаю именно это, и, собственно, все на меня равняйтесь. Насколько это правда, и насколько вот вообще на дорогие вина какая-то глобальная мода? Или вот те гранды, которые там последние, условно говоря, не знаю, 50 или 150 лет стояли, они будут стоять и дальше вечно?
Нет, если ответить, я начну с последнего вопроса, это по поводу китайцев. Uh-huh. Нет, китайцы, это была мода, когда они после финансового кризиса в 2008 году обошли, подсели на 15 брендов, 18 брендов, этикеток, я не говорю жанров, этикеток, подсели и начали огромно подогревать спрос на них. И одно из самых ярких, это было второе вино от Lafite, Carrière de Lafite, которое стартовала цена там, с 30 евро, за полтора года превратилась в 350. Чтобы вы понимали, то есть.
Благодаря китайцам.
Ну, то же самое они начали делать со вторым вином от Шато-Марго, 30 евро стало по 200, пить ему том и так далее. Это, конечно, все хорошо, но дело в том, что замок это понимает и опасается этого. Потому что, извините за выражение, никакой дурак на этом свете за 350 евро бутылку кориаду покупать не будет. То есть, ну, точнее, ни один умный человек, потому что за 350 евро за бутылку ты можешь найти шедевральные вина и так далее. Когда она выходит на фьючерс, там что-то до 200 евро, да, это замечательные вина, но я сужу по себе, по своим советам, которые я рекомендую людям, это заключается в том, чтобы найти лучшее соотношение цены с качеством. Да, кориаду лафит это замечательное вино, стоит ли оно 350 евро, это только вопрос спроса и предложения. Что ответить на ваш вопрос, китайцы, они потеряли исключительно узкое количество вина, и точка. Ты им предлагаешь то же самое, в три раза дешевле, не важно, не, ты не понял, дружище, мы там видели в каком-то фильме, там люди пьют лафит, да, то, что ты там предлагаешь от Брион, который по оценкам круче и вкуснее, он нам не интересен. Поэтому это эта тема, они немножко ушли, сейчас потихоньку возвращаются, неправда. Китай подогрел только там менее 20 брендов. А мода на пить дорогие вина, я вам скажу иначе, с каждым годом, с днем, становится все больше и больше миллионеров и миллиардеров. Люди бьются за здоровый образ жизни. Люди понимают то, что все, что сладкое, все, что жирное, то, что крепкое, это не очень хорошо для здоровья. Люди стремятся употреблять к лучшему. Посмотрите, что происходит с рынком часов лакшери, что происходит с рынком автомобилей. Особенно в хай-классе все вырастает. Не только потому, что себестоимость выросла. Нет, кстати, на вино при себестоимость практически на Гран-Крю точно не выросла. У них там себестоимость совсем иной, нежели в автопроме, но неважно, не об этом. Ну, то есть мода на Гран-Крю есть из-за того, что все больше и больше состоятельных людей. Это вот основной резон.
Кто сейчас, если говорить про страны, основной покупатель? Штаты?
Всегда исторически, я думаю, по нашей компании можно тоже судить, у нас около 25% Англия, это исторически вся Британия. Бордо существует благодаря британцам, можно так сказать. Да, потом второй рынок, я бы сказал, общая Европа. Потом третий, наверное, все-таки Азия, в доминации Китая, ну и Америка. Мы лично не очень хорошо работали на американском рынке, мы там слабы, потому что они сделали определенные движения, которые нужно было, Америка для нас, но я знаю, что Америка это очень сильный рынок. Чтобы ответить на ваш вопрос, кто сильнее, ну, я бы, нет такого лидера, по крайней мере, ни один негациант, ни замок не пытается это все, все пытаются раздвинуть как можно больше рынков, и, как правило, все при правильном управлении, это 20-25% от оборота, вот эти четыре основных континента, то есть Америка, Англия, Азия.
То есть вот таких каких-то вспышек, как вы рассказали про Китай, в других регионах не бывает. Там, условно говоря, вот резко начала там доминировать Япония или еще кто-нибудь.
Нет, на каждом рынке есть свои любимцы. Если говорить про Японию, это там, например, там Opus One, либо Колон Сигюр. Если говорить про Корею, да, они очень любят Тальбоу. Африканские некоторые страны сидят очень плотно на Шато Жискур. Китайский, я бы сказал, там около 17 брендов, такие там Туркарне, там Лафит Каривада, все вторые вины, они очень любят. В Англии, наоборот, там другие, там, такой, там как Пальмер, например. Я бы сказал, больше все зависит от бренда, и у каждого бренда есть тот или иной рынок. Говорить, что глобально все уходит в Китай, нет, это полная чушь.
Я понял.
А в Америке там вообще не такие интересные ребята, что они приходят, покупают только топовые года. Средний год либо слабый их точно не интересует. Это вот, и поэтому. А в Японии, наоборот, там по-другому. У них немножко, как называется, зим-зим. У них вкусовые рецепты немножко по-другому работают. Если какой-то европеец, там какой-нибудь полуубитый, полумертый, 92-й год в Бордо бутылку найдет, скажет, что она отвратительная. А в японцы, наоборот, они это любят. У них просто другие, какие-то немножко другие вкусовые рецепторы. Поэтому все зависит от стран, все зависит от бренда, говорит тенденции, все прет там или там. Нет, такого нет абсолютно. Я бы не сказал.
Понял, спасибо. Скажите еще такое, Андрей. Вот за последние, наверное, сколько? 3,5-4 года мир переживает два, как мне кажется, серьезных кризиса. Первый – это ковид, второе – глобальная масштабная европейская война. Каким образом и первое, и второе повлияло, если повлияло, вот на рынок лакжери и на рынок вот топовых вин Бордо?
Ковид изумительный, я бы не сказал бы, что нам бы такое каждый год, но вот это для нас лично, это было, там было два параметра. Во время ковида вышло как раз фьючерсы 2019 года. Вы, если вы помните, когда мы все, ну, реально испугались, пандемия мировая, сидели дома, не знали, что с нами будет, там маски, выходить нельзя и так далее. Все, не знаю, ни одного человека, который бы не испугался, где-то в глубине души, хотя бы не озадачился вопросом, что происходит. Поэтому, когда замки вышли во время ковида, фьючерсы 2019 года, они сделали все супер, очень разумную цену, несмотря на то, что год был, был хороший, да. Второй параметр, который набросился на это, люди сидели там как минимум, я не говорю про китайцев, я говорю про Европу, 2-3 месяца дома и просто-напросто делать, что делать. Они все почистили свои погреба. Ну, слово «бухали» — это, может быть, редко, немножко грубовато,
но культурно пили.
Культурно почищали все свои погреба. То есть потребление было, все погреба почистились. То есть я знаю, то, что виноторговые компании не успевали развозить. По всему миру это было, это раз. Что произошло? А потом, после того, как ковид закончился, локдаун отпустили, а тут, если говорить даже только про Францию, про себя, я первый уже на следующий, когда узнал, что рестораны открываются, я сам лично в соседнем ресторане заблокировал. Среда, пятница, на протяжении целого месяца блокирую за мной столик на 4 человека. То есть я первый, сразу вот, если она открывается, я среда, пятница, в течение месяца, ты мне блокируешь слово, я приходил. Потребление все начали потреблять. И в особенности шампанское. Почему сейчас, если вы следите за ценами на шампанское, там все сейчас вот так. Точнее, тем более были маленькие урожаи, плюс огромное потребление, и это все так вздуло и так далее. Поэтому цены вышли низкие, потом они очень большой рост. И, ну, честно говоря, многие, кто правильно с умом управлял своими компаниями, на постковидную ситуации, мне очень хорошо заработал. С войной нет, тут уже все абсолютно, это вот все абсолютно не стандартно, ничего там хорошего от этого нет, это однозначно. Я сам лично, то есть я очень активный игрок был, участник в Фейсбуке. Да, я постил налево и направо и так далее. То есть у меня корни из детства Украины, я родился в Белоруссии, жена россиянка, живу во Франции. То есть говорить за кого ты, что ты, это вообще это вещи. Поэтому я просто-напросто с начала войны просто перестал делать какие-либо публикации вообще.
Ну это по мне, что... говорить именно про рынок лакжери товаров и вин?
В конкретных странах, типа Россию, Украину, продажи, конечно, сели. По логичным причинам, они не могут платить, а другим не до этого. Но зато по странам мировым, то есть про Америку, Европу и так далее, абсолютно это никак не повлияло. Абсолютно никак. Что повлияло, это инфляция. Вот в конце 22-го года все начало тормозиться. И повлияла инфляция, но не война. Ну, разумеется, инфляция из-за войны, то есть там это одно то же самое, связано. Но конкретная война там никак на продажи, на рост цен никак не повлияла, кроме конкретных этих двух стран, где это было.
Понятно.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
Скажите, Андрей, мы с вами уже 40 примерно 6 минут в эфире, будем понемножку закругляться, но я хочу обязательно вас спросить все-таки про две вещи. Во-первых, про ваши две негациантские компании, чем они друг от друга отличаются, и второе, вот так сразу в один вопрос это объединю. Вот вы сказали, что вы особенно гордитесь тем, что вам удалось купить замок. Вот немножко про эту историю тоже.
Ну да, короче, раз. По поводу двух компаний элементарно. Одна компания работает с импортерами по всему миру, а другая компания работает только с частными клиентами и инвесторами, и инвестирует их деньги, ну и размещает эти финансы в вино. То есть разница, одни с ПРО, другие с частниками.
То есть это чуть ли не инвест-компания?
Ну, это мы, во-первых, продаем для потребления, там немножко другой подход, немножко другой ассортимент, поэтому это две компании. Это здесь ответ очень простой. Но...
Разная специализация.
Разная специализация. Работаем с тем же продуктом, но не совсем те года и не совсем тот тип клиентов. поэтому, поэтому они разделены. Ну а по поводу небольшого этого замочка, так получилось, что было как небольшого, там, там 100 гектар, поэтому без малого, и там просто был такой челлендж, одна бабушка после того, как... Один нечестный негациант ее немножко, как бы сказал, напряг не со всеми для нее комфортными условиями контракта, подустала от, от работы с ним, и контракт закончился, и уже не было сил, и там под 80 этой бабушки было, и мы с ней познакомились, и она мне предложила на очень выгодных условиях этот замок, и предложение, которое бывает не так часто в твоей жизни, от которого нельзя было отказаться, я бы так сказал.
Что это за регион?
Это сосед, это, во-первых, Омидок, апелляцион Омидок, сосед Сант-Эстеф. Потому что, понимали, там от Лафита 900 метров, от Коза-Сторона или 600 метров птичьего полета до моих виноградников. То есть это граница, вот, заканчивается Сант-Эстеф, начинается регион Омидок. Небольшой замок под названием Шато Антеян, через H Антеян, который на следующей неделе, по идее, должен выходить на фьючерсах, и мы там будем все... переделывать, новую команду укреплять, там, вверх, полные есть команды, которые работают там уже не первый год, там с этим все хорошо, но мы будем делать, запускать новые кюве, там, пересматривать фасон виноделия, я уже нашел нового экстерного уинолога, который будет приходить к нас консультировать, амбиции очень большие, некоторые друзья, которые владеют замками, говорят, ты куда лезешь, ну, так получилось, что сейчас период совсем в самом, можно сказать, не самое дно, мы не знаем, когда дно, но очень низкий рынок, очень слабый рынок, особенно для замков типа Крюбуржуа, все, что меньше 10 евро, продают с очень натяжкой. И как-то с одним умным дедушкой я разговаривал, он говорит, серьезный вин, самое главное, все будет зависеть от вашего умения продавать. Но я производить вино не умею. Но...
Я думаю, что негацианту рассказывать это не стоит, он знает лучше других.
Ну, есть много негацианов, которые поэтому интересная тема.
В связи с этим, наверное, последний вопрос. Получается, что вы, не знаю, то ли переходите в статус производителя из статуса продавца, то ли добавляете, так сказать, в свою... не знаю, в свою карьеру, вот этот статус. В связи с этим, ваши планы на будущее, там, лет 5-10?
Однозначно, я всегда жил и работал в мире Гран-Крю, я остаюсь, это однозначно. Может быть, немножко в другой форме, но это будет однозначно, я все продолжаю, ничего не меняю. А сам замок, там есть команда, которая не требует моего физического присутствия, поэтому это реально это будет как дополнение, как хобби. Так что те друзья, которые меня смотрят, я знаю, что смотрят, должны смотреть немало, не переживайте, мир Гран-Крю как был, так и останется моим сердцем. И по моей истории замка, мы это все даю 3-4 года для выращивания одного проекта. Я в этом замке не один, там также у меня супруга моя, которая мне очень сильно помогает, и поэтому мы сможем это без проблем, я думаю, довести до ума и развить до тех небес, которые мы представили в своей голове, потом, знаете, говорится, ставь планки как можно выше, а потом посмотрим, что получится. Ну, амбиции есть или... Ну,
вот в чем небеса? Хотите большую пятерку обойти?
Нет, не надо уже быстро в эту железу. Надеюсь обойти в цене, но для этого нужно будет в качестве, вряд ли получится. Там, конечно, несмотря на то, что это завод, там, не та, там качество можно позволить улучшить качество однозначно, но нужно быть тоже быть реалистом, и сильным, который ты не можешь делать, но потом все... Как говорил твой дедушка, все будет зависеть от умения продавать. И есть один маркетинговый ход, который постараемся реализовать. Если получится, то, может быть, удастся довести. Наша супер-QA, которую мы хотим сделать, там есть один кусочек земли, который просто сумасшедший, мы хотим просто с него делать одно определенное вино, посмотрим, что из этого получится. Ну, планы у меня наполеонские, плюс там еще параллельные планы по дистрибьюции есть. Но все всегда... Зачем менять... Как называется фраза, не меняют лошади на перевале, что-то вот вроде, да, извините за мой белорусский.
Есть такое.
Да, ну вот. И дело все то, что...
Хорошо, Андрей, ну тут мы можем пожелать только, как бы, чтобы все то, что вы задумали, сбылось даже с большим каким-то масштабом, чем вы задумали, и чтобы вам и супруге вашей хватило сил, здоровья это все осуществить в жизнь. Ну, тогда еще последний вопрос. Куда движется Пляс де Бордо и вот регион Бордо и Гран-Крю? видите ли вы какие-то интересные изменения, опять же, в ближайшем будущем лет 5?
Во-первых, из-за либо благодаря глобальному потеплению есть один параметр, который очень важен. Это, вы знаете, мерло – это ранний сорт винограда, каберне – это поздний. Каберне стал, обратите на последние, за последние 10 лет мы произвели 8 сумасшедших винтажей. Просто каберне начал доспевать. То есть идет тенденция, то, что будет качество с каждым годом все меньше и меньше плохих урожаев. Это первое, что я хотел бы заметить. Пляс де Бордо станет, я думаю, в ближайшие 5-6 лет, ну реально, она уже и так есть мировая площадка по продаже элитных вин. Но я думаю, все больше и больше топ-звезд будут приходить. Даже слышал, что там вроде Penfold Grange собирается свой, Penfold свой Grange выпускать через пляс. И не, каждым годом все больше и больше шампанских домов приходит. Дистрибьюцию через пляс. Бургундцы вряд ли до этого дойдут, потому что им не до этого, у них и так все хорошо. А вот Италия, некоторые звезды с Испании, с Калифорнии, с Чили, с Аргентины, все, весь топ потихонечку поднимается. Я уверен, что пляс де Бордо будет еще очень долгое время процветать. И самое главное, я стремлюсь в своих планах стремлюсь только выходить на прямых, на конкретных потребителей, поэтому у меня есть планы по развитию сетки дистрибьюторских компаний и импортерских компаний, а не только быть привязаны к Бордо и работать с планами на ближайшее время выходить на прямые.
То есть вы хотите в каких-то странах свои импортерские компании
есть,
открывать?
Уже есть партнерские согласия, но тут есть, да, это вот страны, вот это входит в мои перспективы на ближайшие, я бы сказал, 2-3 года. Вот это вот посмотрим. Встретимся, может быть.
Действительно, когда вы употребили словосочетание «наполеоновские планы», оно чувствуется.
Ну, посмотрим, что это получится.
Главное не закончить как Наполеон, потому что он, когда начал сильно рисковать, вы знаете, чем это все закончилось.
Я, понимаете, во Франции люди скромные, мы потихонечку стопаем. Самое главное делать шашки каждый день. Они большие, там через посмотрим, да, Наполеон, да, у них не очень хорошая идея, но посмотрим, что получится с этого.
Спасибо огромное, Андрей. Мне кажется, у нас действительно очень интересная получилась беседа. Я буду закрывать нашу трансляцию. Тут большое количество, наверное, и ваших знакомых, и наших каких-то общих знакомых, и студентов нашей школы в чате написало вам огромное количество комплиментов. Сказали, что вы человек чрезвычайно харизматичный, что с нами с вами очень интересно общаться. Вот есть Константин Доценко, который много комплиментов написал.
Благодарю.
Вот крутейший, мега крутейший, самый вау гость. Написали вот такое про вас. Поэтому, значит, мы с вами не зря провели время. Спасибо, коллеги, за то, что вы нас смотрели. Я напоминаю всем, что этот эфир в записи мы сделаем в красивом монтаже и выложим на канал, который называется Vitis Pro Wine TV. И еще раз повторяю, что сезон, так сказать, такого рода интервью возобновляется. И следите за нашими анонсами. Всем спасибо и всем до свидания.
Спасибо.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.